Радио Прага Интернешнл. Новости.
Палата депутатов Чехии обсудит антикоронавирусные меры. Китайская компания собирала данные о чешских политиках, представителях власти и бизнесменах. Ипотечное кредитование в Чехии бьет рекорды. Эпидемиологическая ситуация в Чехии и принимаемые меры по борьбе с коронавирусом станут темой заседания парламента Чешской Республики, которое состоится в среду в послеобеденное время. С предложением начать обсуждать ситуацию не только на правительственном уровне, но и в Палате депутатов выступили оппозиционные партии. Предложение поддержала также коалиционная социал-демократическая партия и коммунисты. Депутаты от АНУ Андрея Бабиша воздержались. Оппозиция утверждает, что правительство ранее обязалось опубликовать к началу сентября отчет о проделанной работе по борьбе с коронавирусом и заявить о дальнейших планах, однако этого не произошло. Китайская компания Zhenhua Data Technology, называющая себя пионером в области использования информации для гибридных войн, собирала данные о чешских политиках, дипломатах, работниках органов безопасности, академиках, предпринимателях, а также их детях. На чехов было заведено не менее 700 профилей, пишет чешское издание «Актуальне.cz». Информация входила в базу данных о западных представителях, из которой произошла утечка посредством китайского информатора «Вистлблоуэра». Данные анализирует чешская служба информации и безопасности. В списке чехов числятся фамилии президента Милоша Земана, министра обороны Любомира Метнара, министра культуры Любомира Зауралека, зампредседателя партии АНО Ярослава Фалтынека и ряда других, а также некоторые чешские дип-представительства за рубежом, университеты, операторы мобильных сетей. Сайт компании в настоящее время отключен. Количество заболевших коронавирусом в Чехии растет более быстрыми темпами, чем в соседних государствах. Суточный прирост ковид-позитивных пациентов во вторник составил 1677 человек. В настоящее время с инфекцией борются 15807 жителей Чехии. Госпитализированы 333 человека, состояние 78 из них оценивается как тяжелое. 476 пациентов с ковид-19 скончались. Наиболее пораженными регионами остаются столица, город Угерское Градище, Плзаньюк и Бероун. Чешские ученые из Института приборостроения Академии наук Чешской Республики разработали новый метод анализа бактериофагов при помощи лазерных лучей. Новый способ позволяет установить способность бактериофагов, то есть вирусов, поражающих бактериальные клетки, побороть инфекцию в течение нескольких минут. До настоящего времени процесс занимал несколько часов и даже дней. Новость была опубликована в журнале Analytical Chemistry. Объем выданных чешскими банками ипотек в августе 2020 года достиг рекордных 19,17 миллиарда крон. Банки предоставили клиентам 6868 ипотечных кредитов. Средняя ипотечная ставка опустилась до 2,15%, что свидетельствует о удешевлении кредитов. Средняя сумма займа составила 2,7 миллиона крон. Спрос на ипотечное кредитование приближается к рекордным 2016-2017 годам, когда общий объем жилищного кредитования превысил 225 миллиардов крон. И теперь коротко о погоде на завтра. В четверг, 17 сентября, в Чехии ожидается переменная облачность, которая к вечеру частично рассеется. Местами возможен дождь и грозы. Температура ночью опустится до 13-17 градусов по Цельсию. Днем термометр покажет 18-22 градуса. Ветер будет северо-западный от 3 до 7 метров в секунду. Вот и все новости к данному часу. Выпуск подготовила Эва Туречкова.
В эфире русская служба «Радио Прага Интернешнл». У микрофона Катерина Эспурвит. Около 3 миллионов масок получат по почте чешские пенсионеры не позднее четверга. И мы продолжаем цикл о чешских книгах, которые стоит прочитать. Сегодня мы поговорим о Ярославе Сайферте, одном из лучших поэтов 20 века в чешской культуре и единственном на данный момент лауреате Нобелевской премии по литературе. Об этом в нашей сегодняшней программе. В эти дни почтальоны разносят чешским пенсионерам средства индивидуальной защиты от коронавируса. Около 3 миллионов почтовых отправлений должно быть доставлено не позднее четверга. Radio Prague International узнавала, что думают по поводу материальной поддержки сами пенсионеры. С ними говорила Эва Турочкова.
Все лица, которым в текущем году исполняется 60 лет и старше, получат от государства по одному респиратору и по 5 масок. Все пенсионеры, а точнее граждане Чехии старше 60 лет, получат маски и респираторы в свой почтовый ящик по адресу постоянного места жительства. Если по какой-либо причине такого не произойдет, пенсионер может в почтамте подать заявление и получить резервную посылку. Сообщил в эфире чешского телевидения пресс-секретарь чешской почты Матиаш Витик. Некоторым будут конверты доставлены в среду, другим в четверг, поэтому не нужно форсировать события и сразу бежать на почту, уточнил Витик, подчеркнув, что все помещения, где проходила сортировка почтовых отправлений, предварительно дезинфицировались. У всех работников почты были перчатки и маски. Так как речь идет о простом почтовом отправлении, то бесконтактным получается и само доставление. Радио Прага Интернешнл обратилась за мнением к тем, кому помощь предназначена. Что думают по поводу материальной помощи от государства сами пенсионеры? Я думаю, это очень красивый жест со стороны государства, что нам посылают маски. Однако жизни нам это не спасет. Возможно, они немного и помогают, но, как говорится, вера твоя спасла тебя. Говорит пани Ольга Фетнерова. Довольно скептично к масочному режиму относится и ее супруг пан Карел. Это выбрасывание денег на ветер. Люди все равно их не носят. Неважно, дарены они или нет. Их просто носить не будут.
Носиться не будут.
Утверждает житель чешской глубинки. Пан Антонин Пейпал видит проблему в непоследовательных указах со стороны государства. Если эпидемиологи и Министерство здравоохранения начнут говорить одним языком и не будут каждый день выдумывать новые правила, то, возможно, люди наконец-то начнут добросовестно надевать эти маски. А что касается посылки от государства, лично у меня складывается впечатление, что на них были потрачены огромные деньги, а теперь их некуда девать. Зато 69-летняя пражанка Алена Конвичкова уверена, что маски в настоящее время просто необходимы. Ношение маски – это основа всего. Это то, что я лично могу сделать для себя и своих близких. Что касается посылки от правительства, то я воспринимаю ее как помощь пенсионерам со стороны государства. Конечно, этого недостаточно на все время пандемии. Думаю, что цель этого мероприятия, чтобы люди привыкли их надевать. А в дальнейшем важно, чтобы на рынке было достаточно не только масок, но и респираторов, а главным образом по приемлемым ценам. Пани Алена отмечает, что в отличие от некоторых других государств, добровольное тестирование на коронавирус в Чехии платное. Если не бесплатные тесты, то хотя бы маски, завершает пражанка.
Язык поэзии – это не только возможность говорить с людьми по душам, это еще и наше убежище, где мы скрываемся от опасностей, писал Ярослав Сейферт. Познакомиться со стихами одного из лучших чешских поэтов XX века стоит хотя бы потому, что они так много значат для Чехии. Присуждая в 1984 году Ярославу Сейферту Нобелевскую премию по литературе, Шведская академия написала: «Он олицетворяет собой свободу и творческий пыл. Его метод – изображать и чувствовать в жизни и в мире то, что не поддается ни политическому, ни любому иному догмату и диктату».
Чешские книги, которые вы должны знать. Я однажды шел, когда темнеет. Прага была царственней, чем Рим. Стало страшно вдруг, что не сумею сна порвать. Так был неповторим в тишине весенней ночи город. Звезды зажигались на удачу, что под крыльями под утро спрячут чудища старинного собора.
Ярослав Сейферт был современником как Гашека, так и Гавела. 17-летним встретил независимость Чехословакии. Вступил в литературу вместе с Ванчурой и Незвалом. Бродил по оккупированной немцами Праге, писал стихи под пулями пражского восстания и дважды видел на улицах родного города советские танки. Рассказывает публицист, автор книги о Сейферте Франтишек Цингер.
Это был вправде народный басник.
Он был по-настоящему национальным поэтом, поэтом своего народа. С 1921 года, когда вышел его первый сборник, до 1983, когда была издана последняя поэтическая книга «Быть поэтом», он обогащал чешскую и европейскую культуру 20 века, говорил со своим народом в самые тяжелые и самые радостные моменты истории. Как человек он, без сомнения, обладал необыкновенной внутренней моральной целостностью.
Непохибне имел великую внутреннюю моральную интегриту.
Ярослав Сейферт, по-чешски фамилия произносится Сайферт, родился 23 сентября 1901 года в Жишкове. Сегодня это близкий к центру Праги район, а в начале 20 века бедное предместье, отдельный город с перенаселенными квартирами и прокуренными пивными, где на асбестовой фабрике в 10-е годы служил Франц Кафка. По соседству жил Ярослав Гашек. Война закончилась, и к Сауэру сразу же после своего возвращения вселился Ярослав Гашек со своей второй женой. Вечный мистификатор выдавал ее за княжну, но как княжна она не выглядела. Наши окна были прямо напротив, и мы могли видеть пани Шуру, так называли ее жишковские соседи. Однажды летним вечером Гашек зашел в трактир по-домашнему, в сорочке и тапках. Он признался, что Шура заперла его ботинки, подтяжки и пиджак, вспоминал Сейферт. Детские воспоминания лягут в основу одной из лучших лирических книг Сейферта «Мама».
«Опять не ладится стряпня», — твердила мама то и дело. «Плита загонит в гроб меня». Ну, а плита себе горела. Ворчала мама не со зла, с делами доблестно сражаясь. Она ведро с водой брала и шла, от тяжести сгибаясь. Хотелось ей взмахнуть крылом и воспарить над этим бытом. «Ты б ноги вытер, входишь в дом», — она ворчала несердито. Когда же вечер приходил, брала иглу и шить пыталась, — но руки падали без сил. Так велика была усталость. Ты посмотри, уже луна, а сколько дел, и дням немало. А бузина черным-черна во тьме ночной благоухала.
Семью поэта нельзя назвать большой. Мать, отец, который был на 15 лет старше жены, и умершая ребенком младшая сестра. Отец был социальный демократ, в то время как мать была тихой лирической католичкой, соблюдающей, насколько это было возможно, все божьи и церковные заповеди, пишет о родителях Сейферт. Отец был слесарем, мелким конторским служащим, неудачливым торговцем картинами, во время войны делал протезы для ортопедической клиники. Ярослав страдал из-за прохудившихся подошв, над которыми смеялись одноклассники, а подчас у семьи не было угля, чтобы согреть суп. Политические воззрения отца и жишковское происхождение предопределили приход Сейферта к социал-демократам. С товарищами он даже создал анархистский кружок, который, впрочем, не вел никакой деятельности. Когда в 21-м году в Чехословакии была основана Компартия, 20-летний Ярослав немедленно в нее вступил. Тогда же выходит его первый стихотворный сборник «Город в слезах», полный революционных призывов.
«Город фабрик, торговли, жестокого бокса. Город явно увлекся генералами, инженерами и самостийными стихами. Божью чашу терпения переполнил грехами. И Господь осерчал. Он сто крат обещал ниспослать на него серный дождь и огонь. И все время прощал.
вспоминая, что он до того обещал из-за душ невинных его не губить. Трудно Господу быть траватым. Шла влюбленная пара, боярышник цвел, молодых овевая густым ароматом.
В полу споров о задачах искусства появляется объединение «Девять сил», куда помимо Сейферта вошли Карл Теги, Владислав Ванчур и другие писатели и художники, ставшие потом золотой когортой чешского авангарда. Сейферту скоро становится скучно и тесно в пролетарском искусстве с его пафосом и революционной агитацией, и он увлеченно бросается в новое направление – поэтизм, которым девятисиловцы прокладывали путь на Запад, к футуризму, кубизму, дадаизму. Творчество – это подарок или игра, без определенных обязанностей и результатов. Искусство – это культура инстинктов, провозглашал теоретик поэтизма Карл Теге, который при этом не отказывался от коммунистических взглядов. Сейферт и его товарищи-поэтисты хотели соединить художественный опыт Парижа с политическим опытом Москвы. В сборнике Сейферта «На волнах ТСФ» аббревиатура расшифровывается как «Телеграфии Санфи» – беспроволочный телеграф. Теги использовал все шрифты, которые только нашел, создавая типографические стихотворения по образцу «Каллиграмм» Аполлинера.
Твоя грудь словно яблоко из Австралии. Нет. Твои груди, словно два яблока из Австралии. Ах, да чего же мне нравится счет о любви.
А это в подстате докладом окоузлении той генерации.
Этот сборник является доказательством того, как то поколение было околдовано техническим прогрессом 20 века. Одновременно там отражается особое отношение к Франции, французской поэзии. Париж, Гийом Аполлинер, Верлен, которых, кстати, Сейферт переводил, были теми источниками, которые питали чешский авангард, чешскую культуру. Франция служила сильнейшим источником вдохновения, что видно и на примере сборника «На волнах ТСФ».
Культурная была просто велика, а это видеть и на этой сборнике.
Рассказывает Франчишек Цингер. В 1925 году в составе делегации Общества по сближению Советской России Ярослав Сейферт, Карл Теги и поэт Йозеф Гора побывали в Москве и Ленинграде. Чехам демонстрировали глянцевую сторону страны Советов, но поэт увидел и нищету, и незажившие раны гражданской войны, и разруху. Итогом его поездки станут всего 5 стихотворений и постепенное охлаждение к идеям коммунизма.
Я си мислим, что Ярослав Сейферт был велице упрямый человек.
Ярослав Сейферт был очень искренним человеком. В начале 1920-х годов, как пролетарий Жижкова, он решал дилемму, должна ли социально-демократическая партия идти революционным или эволюционным путем. Он стал редактором культурной рубрики газеты «Руде право», шеф-редактором, который был переводчик и поэт Антонин Мацек, а затем Йозеф Гора, который отчасти был учителем поколения Сейферта и Незвала. В 1929 году Ярослав Сейферт вместе с Йозефом Горой выступил против большевизации Компартии Чехословакии. Письмо семерых подписали также Станислав Костка-Нейман, Иван Олбрахт, Елена Малежова, Мария Майерова и Владислав Ванчура. Сейферт лишился работы в газете, которую издавало издательство коммунистов, начал сотрудничать с «Право Лиду».
А потом начал сотрудничать с «Правом Лиду».
В Компартию поэт не вернется уже никогда, а в 1937 году откликнется на репрессии в Советском Союзе стихотворением «Памятнику Пушкина в Москве». Раньше к виселицам вели на казнь, сегодня все проще – пулю в затылок. Невероятное признание завоевал стихотворный цикл Сейферта «Восемь дней», написанный на смерть первого президента Чехословакии Томаша Гарика Масарика, скончавшегося в сентябре 1937 года. После Мюнхенского сговора и потери Судет Чехословакии Сейферт пишет: «Остра и тяжела у нас судьба, но мы пред ней не опустим взгляд». В годы оккупации поэт пытается найти опору в чешском прошлом. Прага, балансирующая на грани тьмы, остается одетая светом, как он назвал свой поэтический сборник 1940 года. В дни Пражского восстания Сейферт писал стихи в стенах обстреливаемой немцами редакции, попал в расстрельную колонну. Стихи «Восстание и освобождение» он объединил в сборнике «Каска глины», где прозвучала благодарность советским солдатам. Томясь во мраке душном и зловонным, внимали мы кремлевским перезвоном. После прихода в 1948 году к власти Компартии в Чехословакии начались репрессии, которые в духе сталинизма не обходились и без травли писателей.
Но несли очень тяжко, потому что...
Эти события своей жизни он переносил очень тяжело. Сегодня сложно представить, какой травле тогда подвергался его друг Карл Тейге, которого затравили до смерти, сведя в могилу. Другой его друг, Константин Библ, покончил с собой, не выдержав давящей обстановки. В журнале «Творба» в то время печатали статьи, сработанные по советскому образцу, где писателей обвиняли в тейгевщине. Друзья Сейферта, Бедрих Фучик и Ян Заградничек, оказались за решеткой. Пытаясь их защитить, он несколько раз обращался к президенту Чехословакии Антонину Запотоцкому.
Либо на президента Антонина Запотоцкого се обрацел.
Как и в годы оккупации, в это время Сейферт находил точку опоры в культуре. Поэтическая книга «Шел бедный художник по свету» посвящена крупнейшему чешскому художнику XIX века Миколашу Алешу.
Художник Алеш был бедняк. Он странствовать пустился. Своим искусством кое-как по бедности кормился. Вари горшочек или парь, в кармане ни монетки. И Алеш рисовал букварь, чтоб радовались детки. Вот ослик, жук, улитка, еж. Вот дерево, ворона. Рисунок этот стоит грош, а тот побольше — крона. И все ж он одарил народ, такой он был богатый. Он был из тех, кто раздает рисунки, как дукаты. Господь, прости, коль он грешил, чтобы хоть там, на небе, он, как на празднике, забыл о черством чешском хлебе.
Однако уже песня о Викторке 50-го года была объявлена враждебной социализму, и на поэта обрушился поток критики. К этому времени Ярослав Сейферт уже отошел от журналистской работы. В 49-м году он ушел на пенсию по инвалидности.
Když vezmeme vlastně ty 20. leta, tak je to taková...
В 1920-е годы это звук лишь одной струны или полет стрелы, война и послевоенные годы, поэзия уже зрелого человека, перед которым исторические события ставят вопросы, вызывают сомнения или наоборот, требуют высказать свою точку зрения. Здесь можно вспомнить его великолепное выступление на Втором съезде писателей, где он, в числе прочего, вновь заступился за своих друзей, находящихся за решеткой, что требовало тогда большого мужества, и не каждый был на такое способен в любую эпоху, а в ту особенно.
Наконец, в каждой добе, да се říci, не каждый этого схопен, а тогда зvlášť.
Знова а знова слышиме ту зазнивати, а то с уст никтерак невизнамних, же е запотреби, аби списыватель...
Снова и снова звучит, при этом из уст людей, ничем не выдающихся, что необходимо, чтобы писатель писал правду. Для меня это означает, что писатели в последние годы не писали правду. Писали или не писали. Добровольно или недобровольно. Охотно или неохотно. Без восторга или горячо соглашаясь. Если замалчивает правду кто-либо другой, это может быть тактическим маневром. Если замалчивает правду писатель, лжет.
Смолчили правду кто-либо иной, может быть тактический маневр. Смолчили правду списыватель, лже.
С Сейфер тяжело переживал вторжение 68 года, самосожжение Яна Палаха. Одним из первых подписал манифест диссидентов «Хартия 77», и все годы нормализации оставался в опале. Его почти не печатали, его стихи ходили в самиздате и издавались за границей. Сообщение о присуждении Нобелевской премии по литературе опальному поэту не обрадовало власти социалистической Чехословакии. 12 октября 1984 года об этом граждан ЧССР известила Руде Право заметкой в 9 строк на 7 странице. 83-летний Ярослав Сейферт встретил известие в больничной палате. В Стокгольм выпустили дочь лауреата Яну, оставив ее мужа в стране как гарантию возвращения.
А как víme, с целых деин уделований Нобеловых цен...
Как мы знаем, по всей истории присуждения Нобелевских премий, а особенно в последние десятилетия, комиссия принимает во внимание и политические обстоятельства, и этого нельзя отрицать. Однако я уверен, что Сейферт – крупное явление чешской и мировой поэзии, и он справедливо получил Нобелевскую премию.
Поэзия патри, а то оценение сему достало правом.
Подчеркивает Франтишек Цингер. Поздний Сейферт – это пример зрелой философской поэзии. Момент присуждения Нобелевской премии он назвал своим любимым сборником «Зонтик с Пикадилли». Великолепным критики назвали и вышедший в самиздате «Моровой столб». Свою последнюю поэтическую книгу 83-го года автор назвал «Быть поэтом». «Жизнь давно меня научила, что музыка и поэзия – это самое лучшее из того, что в ней есть, разумеется, кроме любви». На этом мы завершаем программу Русской службы радио Прага Интернешнл. Архив наших передач и сегодняшнюю программу вы найдете на нашем сайте ruski.radio.cz. Свои отзывы и комментарии присылайте по почтовому адресу Radio Prague International, улица Виноградская, 12, 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте ruski@radio.cz. Комментируйте нашу страницу в Фейсбуке и подписывайтесь на новостную рассылку Русской службы, чтобы каждый день в вашем почтовом ящике были самые свежие новости из Чехии. А в студии с вами прощается Катерина Испурвит.